Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Елена Синицына, директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Вы называете свой музей холдингом. Очень интересное такое определение для музейного формата. Почему?
Действительно, так интересно сложилась структура нашего музея, что изначально создавался один музей, а потом вот я за время своего директорства открыла еще три музея, причем два из них в Смоленске. И на самом деле хочу сказать, что это очень здорово, но и очень сложно. Ну, хочу познакомить наших зрителей с нашими музеями. В Москве у нас два музея. Это музей московских стрельцов, стрелецкие палаты, которые находятся в Лаврушинском переулке, прямо напротив инженерного корпуса Третьяковской галереи во дворе Дома писателей. И второй музей, который открылся буквально совсем недавно, нам два месяца, 12 декабря, это музей военной формы. У нас был маленький мини-музей на Петровеликском переулке, который состоял из 7 залов. И вот сейчас мы представляем нашим посетителям порядка 1500 квадратных метров нашей постоянной экспозиции временных выставок и рассказываем об эволюции военной формы. Ну и заканчивая историю нашего холдинга, это два музея в Смоленске. Это башня «Громовая», музей, который сделан и рассказывает о том, как создавалась Смоленская крепостная стена, рассказывает о героических защитниках Смоленской крепости. И такой маленький музей в башне Моховой. Мы его называем «Музей счастья», потому что он пронизан добром, теплом, счастьем. Он рассказывает о семье, о мужчинах, женщинах, детях. И все это через народное творчество, которое было в Смоленске. Он на самом деле очень красивый, очень интересный. И вот так получилось, что в Смоленске живет один человек, который собирал коллекцию вот этих всех народных предметов. Он более 50 лет ходил по различным деревням и, в общем-то, собирал то, что практически после смерти старшего поколения люди пытались выбросить. И вот собрал совершенно потрясающую коллекцию, которая выставлена в этом музее.
Вы подчеркиваете, что вы не государственный музей. За чей счет вы живете?
Да, совершенно верно. Мы музей общественный, при общественной организации. Наш учредитель – Российское военно-историческое общество. Ну, могу сказать, что, значит, создавался музей военной формы на средства правительства Москвы. Огромное спасибо мэру нашего города, который помог нам в этом, потому что сделать огромный музей в Москве, понимаете сами, что это достаточно удовольствие дорогое. Ну, а что касается остальных музеев, то частично мы существуем за счет той субсидии, которую дает нам Российское военно-историческое общество, ну, где-то приблизительно 50% от необходимых для жизнедеятельности средств музея – это то, что мы зарабатываем сами. И этим мы отличаемся, наверное, от большого числа государственных музеев, потому что у нас очень маленький штат. И, соответственно, ну, люди, которые работают в музее, они, в общем, 100% выкладываются.
Объясните нашим зрителям, почему нужно прийти именно к вам, а не в те знаменитые, грандиозные, масштабные музеи, там, Центральный музей вооруженных сил или музей на Поклонной горе, Музей Победы. Почему нужно прийти именно к вам?
Ну, я бы, наверное, не стала так говорить про своих коллег. Пусть приходят во все музеи. Чем больше людей будет ходить в музеи, тем лучше. А вот почему нужно прийти и к нам тоже. Мы постарались сделать... У нас музей называется «Музей военной формы». Ну, давайте сейчас про этот музей поговорим. И наша основная задача была, она очень сложная, сделать военную форму музейным экспонатом. Я хочу сказать, что поскольку создавался музей в 21 веке, понимаете, что подлинные предметы, которые были бы собственностью самого музея, у нас их не так много, вот именно наших предметов. Поэтому основная часть нашей коллекции – это вещи, которые переданы нам Центральным музеем вооруженных сил. Это музей военной формы одежды, который находится в Бахчеванджи. У него вообще очень интересная история у этой коллекции. В 16 году часть вещей была передана в Российское военно-историческое общество. За счет средств общества были отреставрированы эти вещи. И сейчас посетители имеют возможность их видеть. А Бахчеванджи, у них музей маленький, очень специальный, закрытый. Туда попасть очень сложно. И вот министр культуры тогда, Владимир Вячеславович Мединский, был министром культуры вместе с министром обороны. Они приняли такое решение, что вот эти вещи нужно показывать и рассказывать людям. И через эти вещи рассказывать о героях, которые носили такие мундиры, о военной истории. Ну а если говорить о самой коллекции Бахчеванджи, то это тоже совершенно потрясающая история. При Петре Первом было сделано поручение о том, чтобы всю военную форму, все военные мундиры, которые шились, их по одному собирали в музей. И вот такой императорский интендантский музей был сформирован. Туда действительно привозили все образцы, в том числе и экспериментальные, которые даже дальше потом не пошли в армию. И этот музей просуществовал до революции. Во время Великой Октябрьской революции частично музей был разграблен, потому что бойцам Красной Армии нужно было во что-то одеваться. Конечно, мундиры верхние практически не использовали, они очень красивые были. А вот нижнюю часть одежды, штаны, они с удовольствием забирали. И когда поняли, что вот эта коллекция начинает просто тихо исчезать, было принято решение. Часть вещей были переданы в музей артиллерии, который находится в Санкт-Петербурге. Часть вещей, как ни странно, были переданы в театры и на киностудии для того, чтобы их использовали как непосредственно костюмы для артистов. А часть вещей запаковали в ящики и отправили в Москву. И вот в ящиках эти вещи просуществовали до 50-х годов. Причем удивительно то, что вещи, в общем-то, по большому счету, хорошо сохранились. И есть такая информация о том, что когда вещи прибыли в Подмосковье, в поселок Бахчеванджи, некуда было их складывать, и тогда интендант этой военной части, у него на складе хранилась капуста. Половина капусты была выкинута для того, чтобы можно было эти ящики складировать, и для того, чтобы они не находились на открытом воздухе. Ну и потом потихонечку этот музей был сформирован, и вот буквально недавно он стал филиалом Центрального музея вооруженных сил. Я постаралась коротко рассказать, но на самом деле история интересная, мы ее в музее обязательно рассказываем. И хочу сказать, что потрясающая совершенно военная форма, причем даже два предмета есть, которые принадлежали членам царской семьи.
Вы очень заинтересованно рассказываете именно про историю военной формы, но насколько велик интерес зрителей, вообще широкой аудитории к самой военной форме? Вот прийти в музей, что они увидят? Стоят экземпляры военной формы. Насколько это интересно?
Ну, абсолютно правильный вопрос. И действительно, когда мы создавали этот музей, то мы прежде всего поставили перед собой задачу, какого посетителя мы хотим привлечь в наш музей. Иначе создание музея было бы бессмысленно с точки зрения того, чтобы посетитель туда не ходил. И мы поняли, что мы очень хотим, чтобы в наш музей приходили дети, семьи. И основная задача нашего музея – это, не побоюсь этого сказать, это патриотическое воспитание. Потому что первое, что мы сделали, мы поставили во главу угла военную форму как музейный экспонат. А второе, мы поняли, что сама по себе военная форма, без тех людей, которые ее носили, и без тех событий, которые были в России, она невозможна. И история нашего государства, она напрямую связана с военной историей государства. И ведь было очень много людей, которые отдали свою жизнь за наше государство, за то, чтобы мы могли сейчас жить вот так, как мы живем. И когда мы поняли, что мы хотим, чтобы к нам приходили дети, мы поняли, что наше современное поколение – это поколение гаджетов, которое сидит в интернете, в планшетах, в айфонах. Ну, как говорят, сейчас они практически рождаются с айфоном в руках. И тогда мы приняли для себя решение, что если у них нельзя отобрать гаджет, то нужно заложить в этот гаджет правильный контент. И поэтому в нашем музее достаточно много мультимедийных инсталляций. И даже могу сказать, что очень много необычных инсталляций, таких, каких, наверное, вы не увидите нигде. Спасибо команде, компании ПИЧ, которая работала вместе с нами над этим проектом. И вот поначалу дети, которые приходят, мы наблюдали за ними, которые приходят в музей, даже семьи. они погружаются в такую необычную атмосферу, что потом приходят и говорят, мы сегодня успели посмотреть, мы придем еще раз. Вот мне кажется, это задача, которую мы выполнили и справились с ней, наверное, хорошо.
Давайте расскажем про музей, с которого все начиналось, со Стрелецких палат. Это уникальное здание в самом центре Москвы. А какова его история? Меня заинтересовало, что в советское время там располагались коммунальные квартиры. Вот как это жить в здании 17 века? Каково было его обитателям?
Ну, на самом деле, это нередкая история, и мы знаем очень много различных зданий. Кстати, вот на музейной Большой Никитской находится тоже в историческом здании усадьбы Васильчиковых, и тоже в нем находились коммунальные квартиры. Я знаю, что и в Хлебном доме музей-заповедник Царицын тоже очень большое количество времени были коммунальные квартиры. Ну, такая была у нас жизнь, что нужно было где-то расселять людей, поэтому использовали все возможные для этого помещения. А что касается музея московских стрельцов, то действительно это здание построено в 17 веке. Оно было подарено думному дьяку Семену Титову. И там жил он, потом жили его сыновья. И очень долгое время там как бы в этом здании не находилось то, что должно было находиться. Были и коммунальные квартиры, и складские помещения. И в результате... по-моему, в 2015 году было принято решение о том, что нужно это здание реставрировать и вернуть в это здание тех жителей, которые должны в этом здании жить. А вернуть нужно туда было московских стрельцов. И в 2016 году открылась первая экспозиция «Московские стрельцы», и в 2017 году открылся второй этаж с экспозицией «Служилые люди государства Московского». И, знаете, я расскажу такую интересную историю. У меня есть одна знакомая, которая пришла в этот музей со своей семьей, со своими подругами. И после того, как они посмотрели всю экспозицию, она мне сказала, вообще преступление. Я говорю, в каком смысле, что случилось? Она говорит, да надо всех сюда везти. Я почти в 50 лет узнала о том, что такое стрельцы для нашего государства сделали. А действительно, мало кто знает про стрельцов. Ну, знают «Утро стрелецкой казни», известную картину, знают, что... А стрельцы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» бегают по стенам Ярославского Кремля. Ну и знают еще, наверное, некоторые о том, что Петр I не любил стрельцов. И, в общем-то, по сути, это стрелецкое войско уничтожило, можно так сказать. А мы рассказываем про служилых людей, рассказываем о том, какую они роль сыграли в жизни нашего государства. И ведь я могу сказать, что в то время, например, когда к царю приезжали послы из иностранных государств, как мог иностранный посол оценить военную мощь государства? А вот так выстраивалось войско, вот выстраивались стрельцы, встречали, когда иностранного посла, и по количеству войска, которого встречали, он мог сказать, да, в этой стране действительно все хорошо, нападать на эту страну не надо. Ну и кроме всего прочего, вот в нашем музее есть финальный зал, в котором мы показываем очень интересный видеофильм. Мы показываем о том, как изменилась карта российского государства за 150 лет. Мы показываем, какое было маленькое московское государство. И потом стрельцы стали завоевывать Сибирь. Не просто приходили, водружали флаг и говорили, здесь будет московское государство российское. А действительно, ну, в больших трудах это были непростые иногда такие локальные войны, потому что местное население не хотело ни в коем случае сдавать свои позиции. И мало того, хочу сказать, что вот благодаря тому, что были два острога у нас в разных частях нашего государства, вот тот острог, который находился ближе к Дальнему Востоку, и те стрельцы, которые находились там, это то, что позволило нам сохранить весь Дальний Восток, а в противном случае тогда, в 17 веке, вся бы эта часть отошла к Китаю.
Давайте поясним, как само здание музея связано со стрельцами.
Оно связано напрямую, потому что это был дом, в котором жил Семен Титов.
А он был?
А он был стрельцким головой, да. Вот. И мы рассказываем о том, почему у стрельцов разного цвета кафтаны. У нас первый этаж тоже такой мультимедийный, интерактивный. Мы рассказываем о том, что в то время не существовало никаких средств связи для того, чтобы стрельцы могли понять, начинать бой или отступать. Да, существовал барабан. барабан, и мы учим детей отбивать на барабане вот эти звуки, соответствующие определенным событиям. У нас есть очень интересная программа. Мы верстаем детей в новоприбыльные стрельцы. На самом деле стрельцы принимать начинали детей с того момента, как их рост составлял 140 сантиметров. Уже можно было поступать на службу, и можно было зарабатывать деньги. Причем ну, неплохие деньги. И как раз вот эти молодые юноши, они и выступали в роли барабанщиков очень часто. Вот, мы очень заряжать пищали. На самом деле, для меня тоже, я когда пришла работать в этот музей, я тоже мало что знала про стрельцов. И было удивительно то, что вот для того, чтобы сделать выстрел, стрельцу нужно практически там, ну, около 3 минут. Вот, тоже удивительные вещи. И рассказываем про то, что такое стрелецкий строй, как они друг за другом, одни заряжают, другие готовятся, третий стреляет друг за друга, потом заходят. Это все очень интересно. И интересно рассказывать про людей, которые там были. И, конечно, в каждом из наших музеев, в котором мы находимся, мы обязательно ведем архитектурную экскурсию. То есть мы показываем все помещения, потому что наше здание, первый этаж, это палата 17 века, второй этаж, это уже надстройка 18 века, а есть еще подвальные помещения, так называемый подклет, в который обычно, когда это помещение было жилым, использовали как подвал для хранения продуктов и прочее. И вот всякими потайными тропами вводим наших посетителей по нашим музеям.
Как проходит этот маршрут? Обычно мы приходим в музей, сами ходим, читаем какие-то пояснительные надписи, много чего не понимаем, естественно, обращаем внимание на те вещи. А у вас как вы расставляете акценты, как вы интерактивно взаимодействуете с посетителями?
Ну, вы знаете, мне кажется, есть 3 категории людей, которые ходят в музей. Одни не признают никаких экскурсоводов и ничего, они идут сами. Вполне возможно, что они скачивают какую-то информацию из интернета, используют современные тоже сейчас всякие ресурсы. Эти люди самостоятельные, и они как бы вот плавают по своему собственному маршруту по музею. Вторая категория – это те люди, которые любят ходить только с экскурсоводом. Вот им нужно, чтобы им обязательно все рассказали, втолковали, объяснили все вопросы. И иногда даже зачастую, они знают, бывает и так, даже больше, чем наши экскурсоводы. То есть приходят люди с очень хорошими познаниями в этой, значит, в этой части истории. И, конечно, если приходят реконструкторы, которые вообще погружены в эту тему, то они обладают просто огромным количеством знаний, это кладезь знаний, потому что они такие нюансы иногда рассказывают нам, о которых, конечно, но самостоятельно сложно очень просто где-то прочитать. Это какие-то изыскания, которые там существуют в диссертациях или в каких-то научных трудах. И есть 3-я категория людей, которые не любят экскурсоводов и не любят ходить самостоятельно. А эти люди берут аудиогид. Вот у нас очень интересный аудиогид. Он такой ненавязчивый. Мы постарались сделать его таким не занудным, а таким прям буквально рассказывающим самое интересное про музейные предметы. И вот с помощью этого аудиогида люди посещают наш музей. Ну и плюс есть еще интерактивный зал, в котором человек может уже самостоятельно сделать какие-то обучения. Там ему помогают виртуальные стрельцы, которые находятся на видеоэкранах.
В подлинных палатах много ли подлинных вещей?
Да, хороший вопрос. И всегда говорят о том, что музей без подлинных вещей – это не музей. Я абсолютно с этим согласна. Но всегда мы приводим в пример Образительный музей имени Пушкина, что когда создавался музей, в его коллекции было несколько черепков. Потом потихоньку со временем коллекция расширилась. И мы сейчас ведем очень активную работу, действительно расширяем нашу коллекцию. Но пока в данный момент времени, не имея собственных предметов, мы работаем с другими музеями. И, конечно, ни в коем случае бы не допустили, если бы у нас в музейной экспозиции людям не на что было посмотреть, смотреть на реконструкцию. Ну, может быть, это красиво, но это несерьезно. Мы работаем с несколькими музеями, причем региональными. Мы придумали такую, ну, это не то, чтобы мы прям придумали, а используем такую форму работы. Например, музей Александровская Слобода каждый год привозит нам на год подлинные предметы 17 века. Не каждый доедет до Александровской Слободы, гораздо больше людей приедет в Москву в музей Стрелецкие палаты. И вот у нас каждый год обновляется такая экспозиция. Начали мы такую работу с Новым Иерусалимом. У них огромная, богатейшая коллекция, и они поделились тоже, вот на год нам дали предметы из своей коллекции, касающиеся 17 века, подлинное оружие, подлинные предметы быта, кольчугу, шлем, то есть мы все это имели возможность показать нашим посетителям. Мне кажется, вот такое межмузейное сотрудничество, это очень здорово, потому что, во-первых, человек, придя к нам в музей, увидев, что это вещи из, например, Александровской слободы или из Нового Иерусалима, они уже будут знать о том, что, во-первых, там существует музей, и, во-вторых, захотят туда приехать. Ну и плюс у нас хранятся вещи из Белгородского исторического музея. Это вещи из Белгородской засеченной черты, это там, где проходила граница российского государства. И как раз Мангазейский острог, это Амурский музей, который привез нам вещи с раскопок вот этого острога, мы тоже их показываем.
Я заинтересовался, у вас проходит сейчас выставка «Свидетели ратной истории». Вот. Давайте немножко о ней расскажем. Это вот как
это
раз...
Это как раз, да, это предметы из Александровской слободы, которые приезжают к нам. Мы каждый год работаем с ними. Они, в принципе, уже с удовольствием, ну, первый раз с опаской. Вообще, на самом деле, государственным музеям с частными музеями работать всегда сложно. Ну, побаиваются. Вот, но мы стараемся зарекомендовать себя правильно. У нас в музее соблюдаются все нормы хранения и экспонирования музейных предметов. И поэтому, в общем, получается, что вот сейчас мы завоевали доверие и с удовольствием работаем с музеями. Ну и хочу сказать еще, например, у нас в Стрелецких палатах была очень интересная выставка костюмов из фильма «Годунов», сериала «Годунов». Да, снимал киноконцерт «Москино». И когда мы посмотрели этот сериал, мы поняли, что художник по костюмам, она практически воссоздала с исторической достоверностью все те вещи, которые соответствовали этой эпохе. Мы познакомились с художником по костюмам, мы познакомились с продюсерами этого фильма, и мы договорились с ними, и полгода у нас стояли эти красивые вещи, в которых снимались артисты в этом сериале. И хочу сказать, что они просто вот фантастически украшали музей, как будто в гости приехали настоящие жильцы того времени. Это было очень здорово и интересно.
Я знаю, что у вас проводятся и научные мероприятия, стрелецкие чтения. Вы собираете кого? Историков, искусствоведов?
Да, у нас есть такое, такая мысль, есть такая идея соединить в нашем музее всех людей, которые изучают 17 век и именно стрельцов. Вот у нас был опыт проведения стрелецких чтений. Я думаю, что мы продолжим этот опыт. В прошлом году мы были очень погружены в открытие музея, так немножко отошли от этой темы, но я думаю, что эта научная работа будет продолжаться обязательно, потому что есть люди, которые изучают эту тематику, и для нас самих это очень здорово, когда музей ведет научную деятельность. Это всегда очень... Ну, это нужно музею. Это очень важно для музея.
Я знаю, что вы выходите за пределы России даже, общаетесь с обществом мушкетеров во Франции. Какие тут параллели, чем они могут быть интересны российскому зрителю?
Посетителю? Вы знаете, у нас такой необычный музей, необычен он тем, что он к себе притягивает какие-то очень такие красивые проекты. На самом деле я совершенно случайно, вот честное слово, познакомилась с Мериде Монтескью Д'Артаньяном. Просто на территории нашего музея в Петровилихском переулке был киносквер, на который он пришел вместе с экскурсоводом просто прогуляться. И когда экскурсовод узнал, что здесь музей, там у нас на Петровилихском переулке была аллея правителя. Они пришли, собственно говоря, ее посмотреть. Вот. И когда они узнали, что здесь музей, оказалось, что... В этот момент оказалась там я. Она говорит, а ваш музей? Я говорю, да, я директор, а что вы хотите? Мы познакомились с ним, выяснилось, что он является одним из руководителей этого общества мушкетеров Арманьяка. И у него есть шпага де Тревиля, это как бы в его личной коллекции, и он очень хочет ее выставить в Москве. Вот таким образом я познакомилась с этим обществом мушкетеров, и в результате буквально через небольшое количество времени я полетела в Париж, в музей армии, в котором в 2014 году проходила выставка, посвященная книге Александра Дюма «Три мушкетера», и музей армии собрал со всей Европы вещи, связанные с той эпохой, именно с книгой «Три мушкетера». То есть там были подвески Анны Австрийской, там было у самого музея армии очень много вещей, подлинных доспехи кардинал Ришелье, доспехи Людовика XIII, очень много оружия. Ну, практически не сохранилось одежды, потому что 17 век – это очень сложно. Но, в общем, было выставлено очень много вещей, и я приехала к ним, и поскольку вот Аймери де Монтескью д'Артаньян, он был как бы моим сопровождающим, можно сказать, патроном, мы договорились с музеем армии, что вот в октябре 2020 года, они очень долго ждали, пока отреставрируют здание на Никитской, мы будем делать в музее выставку, посвященную, но уже не книге Александра Дюма «Три мушкетера», а именно воинскому подразделению, мушкетерам, и расскажем о том, какая структура была у этого воинства, какие обычаи, как вообще все это происходило, какая история. И вот сейчас собираем все документы для того, чтобы привезти из Франции, из Королевской сокровищницы подлинные вещи, как раз вот доспехи кардинала Ришелье, доспехи Людовика XIII и небольшое количество еще подлинных предметов, шпоры, седла. Вот с оружием решили, что попробуем найти это здесь. В России есть оружие 17 века, вот такое межмузейное сотрудничество.
Спасибо за ваш рассказ. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,